Глава 4. Четверокурсники, кто из вас Арход? Я студент первого курса Зандер, которого лишили права на обучение артефактному делу. Вызываю его на дуэль по изготовлению артефактов.
Кто из вас слабаков Фаудда? Я студентка первого курса Велея. Вызываю этого труса на дуэль по рукопашному бою. Четверокурснику Толу, приготовься. Займусь тобой сразу после Фаода. Живей, мальчики. Ноги в руки и побежали к своей госпоже.
Кто-нибудь, утихомирьте эту сумасшедшую. Как же достали эти искатели?
О да, мы действительно всех достали. После музыкальной дуэли я осознал, что дальше тянуть нельзя. Иначе аукцион пройдет мимо нас. Так как тигры явно отказывались нарываться сами, пришлось нам самим открывать на них охоту. Вначале мы с Велеей шли на центральную площадь с 21 стелой, на которых показывался рейтинг студентов. Отдельно для каждого факультета курса, общий для курса и единый на всю школу возвышения. Мы подходили к стелам 4-го года обучения, смотрели на самый верх, где были написаны имена лидеров факультета, после чего шли и отлавливали их по всей школе. Дуэли между курсами не запрещались, а опытным путем было выяснено, что победа первокурсника над четверокурсником приносит первому гораздо больше рейтинговых баллов, чем сражение с одногодками. Вот мы и открыли охоту на старших, не забывая, конечно же, и о своем потоке. Если кто-то слишком высоко взбирался в рейтинге, угрожая сместить нас с вершины, мы тут же отправлялись на встречу с таким человеком. Причем контролировали мы всегда три стелы — факультетов артефакторики, медитации и боевых навыков. Алхимию не трогали. Учебники, что нам выдали, были слишком простыми и не содержали ничего особенного. Да, куратор выдал книги сразу за все 4 года, даже нашел что-то редкое. Но толка от этого всего не было. Алхимия, как становилось постепенно понятно, проплывала мимо нас. Испытания-то мы определенно сдадим, но победить в дуэлях по изготовлению пилюль не получится. Несколько раз особо хитрые студенты вызывали нас на дуэли по алхимии, которые мы, что естественно, проигрывали, оставаясь на нулевом рейтинге, но тут же отыгрывались на таких глупцах. Вначале я вызывал его на дуэль музыки, затем на дуэль духовного зрения, затем на дуэль по изготовлению артефактов, и заканчивала все уже Велея, избивая решившего возомнить себя самым хитрым студента до полусмерти. Но что мне нравилось больше всего, за 3 недели мы так никого и не убили. Даже после дуэли по боевым навыкам все оставались живы, но совершенно нездоровы. То, во что превращало Велея четверокурсников, вызывало сочувствие даже у преподавателей, присутствующих на наших дуэлях. Моя жена ломала ноги, руки, ребра, челюсти. Один раз разошлась и сложила своего противника пополам через спину. Я тоже не отставал, превращая техникой таранный удар внутренности своих противников в кровавую кашу, но не добивая их. Почему? Прежде всего, мы же не звери какие-то, верно? Зачем убивать всех подряд? Ладно, шучу. Никакой жалости к своим противникам мы не испытывали. Они явились в клан Феникса и навязывают здесь свою волю. Да, мы могли всех убить, и нам бы за это ничего не было. Но убийство — это слишком простой выход на тигров. Это только обозлило бы сильных, заставило бы их упорнее работать, совершенствоваться. С чего вдруг мы должны становиться толчком развития для чужого клана? Но вот боль, которую проигравшие испытывали после боя, это все, что остается с ним надолго. Это порождает страх, желание сбежать от безумцев и не попадаться им на глаза. Это формировало преграды в развитии. В итоге получилось так, что встречи с нами избегали практически все, кроме самых упорных. Да, попадались и такие кадры. Один четверокурсник, Мирил Друл, ежедневно вызывал меня на бой на дзянях. Я, что естественно, проигрывал. Мечом он владел значительно лучше меня. Я сразу же вызвал Мирина на поединок техник, вынуждая преподавателей применять лечение, но результата это не приносило. Количество возвращаемых баллов было меньше, чем теряемых. В итоге Мирин Друн добился своей цели. Как и по алхимии, по боевым навыкам у меня был идеальный 0. Он нашел мое слабое место и бил в него каждый день. Велей даже предложила прикончить гада, что ее бесил, но я постоянно ее останавливал. У меня не было цели попасть на верхнюю точку центральной стелы, где указывался рейтинг всей школы. Меня заботил только общий рейтинг первого курса, где я уверенно находился на 4-м месте. Дарна, что было вполне естественно, его возглавляла. На 2-м и 3-м месте, что тоже неудивительно, находились Кармин и Эльда. Их мы старались не трогать. Хотя пару раз Велее все же приходилось опускать вниз слишком подобравшегося к ней Кармина. Если в работе с Дзянем Велее проигрывала, Кармин превратился в настоящего монстра, то в рукопашной схватке или использовании техник у него не было ни единого шанса. Так вот, почему я не хотел убивать Мирина Друла? Потому что считал это вызовом. Его упорство было мне только на руку, словно само небо выставило этого тигра против меня, чтобы я постоянно развивался. У меня было катастрофически слабое тело. Не помогали даже пилюли, которые куратор Харс Сот скармливал мне ежедневно по несколько штук. Тело уткнулось в барьер и категорически не желало его преодолевать. Однако ежедневные тренировки с Мирином приносили свои плоды. Чтобы избежать боли, мне приходилось совершенствоваться, учиться новому. Нельзя убивать того, кто делает меня сильнее. Да, теоретически я могу отодвинуть барьер еще дальше и сформировать меридианы путем гармонии музыки и энергии сопряженных меридианов. Но меня останавливали слова наставника Герлона. Чем дольше откладываешь проблему, тем сложнее ее будет решить в будущем. Учитывая, что у меня был нулевой рейтинг сразу по двум факультетам, свою четвертую строчку в общем рейтинге первого курса я брал через факультеты медитации и артефакторики. Велея висела на 6-7 месте за счет первого места в факультете боевых единоборств и с горем пополам ползла в середине рейтинга медитации и артефакторики. Там проходили весьма странные дуэли. Я находился неподалеку от своей жены и через аномалию управлял ее движениями. Чтобы привыкнуть к такому способу, требовалось время. Так что поначалу мы проигрывали просто из-за того, что либо я, либо Велея медлили, слишком долго объясняя в аномалии, что нужно делать. Но постепенно наша синхронизация улучшалась. Движения Велеи при формировании печати с каждым днем становились все четче и требовалось меньше подсказок. Одну из дуэлей моя умница даже сама выиграла. Радости было столько, что до конца дня Велея ходила с улыбкой до ушей. Все, что я сделал, рассказал ей про печать базы. Хитрые преподаватели факультета артефакторики, что являлись судьями на таких дуэлях, предлагали превратить в артефакт какой-нибудь заковыристый предмет. Например, столовую или чайную ложку. Формально и там ложка, вот только символы основы у них разные. И если ошибешься, никакого артефакта не получится. Причем ложки — это самый простой вариант. Наиболее распространенным издевательством преподавателей являлись кубики из дерева. Прежде чем приступить к превращению такого кубика в артефакт, следовало выяснить точный материал, из которого он создан. Причем, если этот якобы кубик имел хоть одно повреждение и являлся неидеальным, это была уже совершенно другая база предмета. В общем, дуэли среди артефакторов мне нравились. На них я ощущал себя как рыба в воде. Тем более, что мне наконец-то удалось прочитать труды Хуан Луни для даусов этапа воин и, выругавшись, отложить их в сторонку. Ситуация была уже знакомой. Печати артефактов этапа ученик фиксировались духовной силой, печати артефактов этапа воин — особой техникой. Она тоже была в библиотеке основателя школы Серебряной Цапли. Вот только для того, чтобы ее использовать, требовались отсутствующие у нас меридианы. Так что все многообразие интересных артефактов и способов их изготовления пришлось временно отложить.
«Класс, приветствуем куратора!»
Дарна вскочила первой, как только в аудиторию вошел Харс Сот. Что удивительно, не один. С ним шли Кармин и Эльда. 3 недели назад, когда мы только начали зарабатывать рейтинг школы, у нас с Велеей состоялась встреча с куратором. Неофициальная, конечно же. Вряд ли наставник школы возвышения мог требовать от своих студентов, чтобы те прекратили баловаться и начали убивать представителей клана Тигра. Куратор был недоволен, что за 2 недели мы прикончили только 2 студентов, да и то 1-го года обучения. Ему требовалось больше трупов. Значительно больше. Тогда-то мне и пришла в голову идея калечить студентов, не убивая их. Куратору мысль не понравилась, но 2 недели спустя он вновь вызвал нас к себе и выдал по духовному камню этапа воин из своих запасов в качестве награды за отличное воплощение его планов. То, что получалось, Харса Сота устраивало. 2 тигров уже перевелись в другую школу, не выдержав ежедневных избиений. Тогда же у нас состоялся разговор о том, что это за элитный класс такой, где учатся бесполезные студенты. Услышанное мне не понравилось. Выпускники элитного класса считались крайне востребованными и желанными даусами, поэтому влиятельные дома тигров делали все, чтобы их дети попали именно в элитный класс. Связи, подкупы, взятки, угрозы. В дело шло все. По факту оказалось, что элитный класс — это не класс лучших. Это класс богатых и тех, у кого есть связи. То, что в него затесались трое представителей клана Феникса, — случайность, которую многие хотели исправить.
«Это Кармин и Эльда, новые ученики элитного класса первого года обучения», — неожиданно для всех заявил куратор. «Отныне они являются частью нашего класса. Студенты, займите свои места».
Куда садиться, вопросов у наших новых одноклассников не возникло. На первом ряду были заняты только три парты. Вот только вместо того, чтобы спокойно сесть где-то сбоку, Кармин подтащил к парте Велея еще две, после чего они с Эльдой присоединились к нашей группе. Велея посмотрела на наглецов, но ничего не сказала. Она считала Кармина достойным бойцом, так что не возражала, чтобы тот сидел рядом с ней. Что до Эльды, мы ее еще так и не поняли. За прошедший месяц, на самом деле, мы толком не пересекались. Голубоглазая Эльда была одной из лучших во всем, что касалось факультета медитации, использования техник и даже в рукопашном бою. Но забирать у нее очки рейтинга мне было не нужно. Хватало тигров.
«Готовы сегодня проиграть?»
— прошептал моей жене неунывающий обладатель серебряных волос. Велея пихнула его локтем, из-за чего Кармин едва не свалился со стула. Но возню пришлось отложить. Куратор еще не закончил.
«Прошел первый месяц обучения. Элитный класс первого года обучения продемонстрировал всей школе духовной силы первого пояса, насколько он слаб и бездарен. Элита школы находится на третьем месте среди первокурсников. Это не просто позор, это катастрофа. Сейчас я назову три имени. Те, кого я назвал, подходят ко мне».
Куратор вызвал к себе самых слабых. Ученики медного ранга, что так и не продвинулись в своем возвышении. Двое из них и вовсе не смогли открыть новых меридианов за целый месяц. Тот, что был сформирован 3 недели назад мной с помощью музыки, оказался единственным их приобретением в школе. Когда вся троица встала рядом с куратором, не понимая, для чего их вызвали, Харсот продолжил.
«Вы являетесь позором не только элитного класса, но и всей школы духовной силы. Вам больше нет места в моем классе. Отныне вы студенты 6-й группы. Пошли вон!»
«Вы не смеете меня выгонять!» — возмутился один из парней.
«Не только смею, но уже сделал это. Ты больше не студент элитного класса. Проверь свой жетон».
Все трое посмотрели на висящие на шее амулеты. Говорливый покраснел, после чего с нескрываемой злостью произнес, обращаясь к куратору.
«Я этого так не оставлю! Мы еще посмотрим, кто вылетит из этого класса!»
«Староста, в аудитории присутствуют студенты других групп. Обеспечьте порядок!»
Дарне достаточно было встать со своего места, чтобы вся троица скрылась за дверью.
«По итогам первого месяца были определены 10 лучших студентов первого года обучения, которым даровано право 3-дневного посещения столицы. Я крайне недоволен тем, что всего 5 моих студентов вошли в этот список. Такого слабого элитного класса не было, кажется, за всю историю школы духовной силы первого пояса. Студенты Дарна, Зандер, Велея, Кармин и Эльда. Вы можете выбрать любые 3 дня в течение следующего месяца, когда пожелаете посетить столицу. Вам будет предоставлена самоходная повозка, а также оплачен номер в лучшей гостинице Хардоса за счет школы духовной силы. Право на выезд зафиксировано в ваших жетонах. Если ситуация повторится через месяц, я выгоню из класса сразу 10 бездарностей. Видимо, меня не все услышали. Это непростой класс, и отсидеться не получится. Через месяц я буду ждать 1-го места в рейтинге».
С этими словами куратор развернулся и широким шагом покинул аудиторию. Пришлось подниматься и нам с Велеей. Дарна сообщила всей группе, что расписание изменилось. И сейчас будет урок алхимии, так что нам следовало покинуть аудиторию. Преподаватели отказывались читать лекцию, пока в группе находились искатели. Таково распоряжение декана их факультета. С наставниками по артефакторике такой проблемы не возникало. Наоборот, им нравилось с нами работать. Потому что мы с Велеей никогда не ошибались с базой, а также использовали весьма нетривиальные решения. Дошло до того, что неделю назад, когда на одной из дуэлей, суть которой заключалась в скорости создания артефактов, пришла идея использовать формацию, мне сообщили о том, что декан факультета артефакторики желает со мной встретиться. Сразу идти к декану не стал. но и отказываться от приглашения не мог. Что-то подсказывало, что мне нужна эта встреча. Вернусь из столицы, обязательно схожу в гости к Десту Друлу.
«Зандер, постой. У тебя сейчас найдется несколько свободных минут?»
Мы с Вилеей даже переглянулись. Впервые за месяц красноволосая красавица посмотрела в мою сторону и даже произнесла несколько слов. Причем в них не было приказа или распоряжения, что было весьма необычно. Дарна ничуть не стеснялась приказывать нашим одноклассникам. Именно приказывать, а не просить. Несогласных лидеров рейтинга первого курса просто давила, как каких-то блох. Только что ногами по их валяющимся телам не прыгала. В аудиторию вошел преподаватель алхимии и демонстративно кашлянул, призывая нас с Вилеей убраться. Я кивнул Дарне и, взяв Вилею за руку, пошел на выход. Красноволосая последовала за нами. Алхимик ничего не сказал на такую наглость. Его заботило только то, что на занятиях не будут присутствовать искатели. Остальные могли делать все, что им заблагорассудится. Учиться никто никого не заставляет. Бездарности просто не выживут в этом мире.
«Вилея, прошу разрешения провести разговор в твоем доме».
Дарна, кажется, задалась целью ввести нас в состояние полного шока. Красноволосая демонстрировала неплохие знания о бытии и привычках демонов. Считалось, что дома принадлежат женской половине демонов, являясь их опорой и основой всего существования. То, что Дарна спросила у Вилеи, является высшей формой уважительного отношения одной самки к другой. Дарна признавала главенство Вилеи в конкретном доме и не собиралась его оспаривать. Моя сбитая с толку жена только кивнула. И вскоре мы очутились в красном домике. Дарна сняла с шеи амулет и, поежившись, с тяжелым вздохом вернула его обратно.
«Здесь тоже слабо».
«Если ты о том, что тебе не хватает энергии, сходи на вершину».
«Как будто меня туда кто-то пустит», — усмехнулась Дарна. «Ты видел, кто сидит внутри горы?»
«Мое духовное зрение не проходит сквозь камень, как, впрочем, у любого другого студента».
«Зандер, давай хоть сейчас ты не будешь строить из себя слабого и убогого. Предлагаю заключить временное перемирие до окончания школы. Мы можем быть полезны друг другу».
«Перемирие? Разве между нами была война? Насколько я помню, будущая супруга Бутча Фэна просто сдала нас клану Феникса, решив выслужиться перед старшими. Никакой войны.
И ничуть об этом не жалею. Случись подобное еще раз, повторила бы без тени сомнения. Клан превыше всего. Именно поэтому я и хотела поговорить с вами наедине. Мне нужна ваша помощь». «Мы не работаем с предателями», — заявила Вилея. «Неправильно выразилась. Мне ваша помощь не нужна. Помощь нужна клану. Вы видите, что происходит в школе духовной силы? Что происходит в нашем классе? Повсюду тигры. Они кругом. Отец прислал мне страшные цифры. В нашей школе возвышения 70% студентов принадлежат клану тигра. В других школах ситуация еще хуже. В школах нефритового цветка и иллюзиях ветра проценты тигров достигает 90%.
Что говорит о том, что Дом Сот полностью провалил управление югом империи?
Что говорит о том, что клан Тигра решил подмять под себя весь юг и север империи? В клане Дракона ситуация аналогичная. Их отпрыскам негде учиться, ибо все места заняты великими домами западного клана.
Даже стесняюсь спросить, откуда у тигров столько народа?
4-5 детей для клана тигров — минимальная норма. У них даже закон есть, накладывающие на рода повышенные налоги, если они не выполняют план по рождаемости. Глава клана Тигра спит и видит, чтобы подмять под себя всю империю. Для этого нужны люди. Вот они последние 50 лет и занимаются тем, что плодятся. «Зандер, что ей от нас нужно?»
Вилею начало бесить присутствие красноволосой.
«Нам вот это все про тигров зачем?»
«Дарна хочет объединить студентов Феникса под своим крылом, чтобы все, у кого нет зеленых глаз, объединились в один большой кулак под ее началом. Перевод Кармины и Эльды в нашу группу твоих рук дело?»
«Да, было тяжело, но я сумела доказать необходимость и продавить совет школы. Куратор меня поддержал. Он, как и я, видит проблему с засельем тигров». «Так пусть объединяет. Мы-то здесь при чем?»
Все еще не понимала Вилея. «Я уже объяснял наставникам, что пипа сломалась. Кажется, я догадался, что от нас хочет Дарна».
«Я поговорила с Эаром Баром. Он уже написал письмо отцу. Пока же тот изготавливает для тебя инструмент, Эар с огромным удовольствием предоставит тебе свою пипу». «Зандер, я ее сейчас выгоню!» Велея начала злиться. «Объясняй!»
«Я хочу, демон, чтобы твой муж стал для моих людей символом развития. Я не понимаю, каким образом, но он умудрился открыть меридианы сразу 50 студентам. Я слишком хорошо уже вас знаю, чтобы полагаться на случайность. То, что сделал один раз, твой муж может повторить и во второй. У меня сейчас нет власти и силы среди первого курса, среди студентов клана Феникса. Все боятся вступать в открытые противостояния с тиграми. Но если к противостоянию добавить открытие меридианов, ко мне присоединится большая часть учеников Феникса. Мы станем сильнее».
«Тигры? Эти бездари? Да они мухи победить не смогут».
«То есть тебе не показалось странным, что в четвертом и третьем курсе так мало студентов? В первые 3 месяца в школе возвышения остаются только первые 2 курса, до бездарности и старших, чьи семьи платят огромные суммы за то, чтобы их чада закончили школу. Все сильнейшие старшекурсники сейчас покоряют аномалии, развиваются, усиливаются. Школе духовной силы первого пояса принадлежит 8, теперь уже 9 аномалий. 3 желтых, 2 красных, 3 синих и даже 1 черная. Как думаешь, где сейчас сильнейшие 4-курсники тигров? В желтой? Нет, они под предводительством первых заместителей главы сидят в черной аномалии. Когда они вернутся, в школе начнется бойня. Тигры будут охотиться на студентов Феникса, вырезая их по одному. На 3-м и 4-м курсах не осталось ни одного представителя моего клана. Если мы будем разобщены, нас просто перебьют по одному. Да, меня трогать не станут. Кармины и Эльду тоже. Может, еще и Эара. Но остальных перебьют. Я не могу этого допустить. Потому пришла к вам за помощью. Мне нужен стимул, чтобы народ перестал бояться и начал объединяться. Чтобы они понимали, что только вместе можно стать сильнее. Тем, кто еще живой, нужна твоя музыка, Искатель. Клану нужна твоя музыка».
«Хорошо. Клану что-то от меня нужно. На всякий случай напомню. Я не вхожу в клан Феникса. А Велея вовсе демон. Чем больше людей сдохнет, тем ей лучше».
«Тебе наплевать на жизни сокурсников?»
«Я Искатель. Мне наплевать на жизни всего мира».
«Хорошо, я знала, куда шла. Если ты мне поможешь, по окончании первого курса получишь это. Сегодня я заполучила письмо от отца. Заместитель главы клана Феникса гарантирует Искателям Зандри и Велее то, что изображено на картинке, если они помогут мне в школе духовной силы первого пояса».
Дарна вытащила из кармана сложенный лист бумаги и разложила его на столе. Какое-то время мы с Велеей молча смотрели на рисунки, после чего моя жена подняла на меня ошарашенный взгляд.
«Зандер, мне надо!»
«Естественно, надо. Я буквально видел, как в подготовке к этой встрече задействовали всех, кто с нами хоть раз контактировал, включая Клоида Фена. Идея 100% принадлежала ему. Нас разобрали на составляющие, поняли, как купить, и собрали обратно. Причем мы прекрасно понимали, что нас покупают, но отказаться от такого было невозможно. На картинке были изображены несколько видов одного и того же красивого, естественно, красного, одноэтажного дома с великолепной мебелью. Статуи, обстановка, открытая терраса, даже качели для двоих. И все в красных тонах. Если такой дом появится внутри нашей пространственной аномалии, счастью Велеи не будет конца. Если же еще учесть, что этот дом можно будет воплощать... Да, оно того стоило. Осталось понять, насколько глубоко мы засунули руку в мышеловку. «Допустим, обещание твоего отца делает общение с тобой значительно интересней. Перейдем к конкретным деталям. Что именно ты от нас хочешь получить?»